Вырождение человечества – миф или реальность? Все мы живем в очень сложном и противоречивом мире, в котором легко потерять ориентиры. Сейчас уже все согласны с тем, что общество переживает кризис. Во всех странах мира набирают темпы такие явления, как алкоголизм, наркомания, преступность, нравственная деградация. Растет число самоубийств, связанных с разочарованием жизнью, особенно среди молодежи. Все эти явления получили распространение раньше в странах Запада и Америки. Последние 2-3 десятилетия эти явления стали широко распространяться и в странах СНГ. Очевидно, материальный недостаток не дает решения проблемы и не устраняет кризиса, так как причина его лежит в утрате людьми понимания смысла своего существования. Самый главный вопрос человеческого существования – вопрос любви между мужчиной и женщиной – и есть показатель состояния морального развития человечества. Ни в чем так резко не обнаруживается восхождение или нисхождение как отдельного человека, так и целых народов, как в том или ином отношении к противоположному полу. Падение государств, гибель цивилизаций и гибель материков начинается с падения нравов, с извращения и искажения этого великого закона жизни, с превращения человеческой любви к одной женщине в половое чувство, в скотскую страсть к любой женщине. Произошла утрата человечеством духовных ориентиров своей жизни. Все наслышаны о сексуальной революции и развращенности нравов в Америке, пик которых приходится на 60-е годы 20 века. И вдруг, недавно по американскому радио «Свобода» прозвучало сообщение о том, что среди американцев растет спрос на девственниц. Что это, курьез или тенденция? Оказывается, предано гласности сокрытое ранее открытие ученых-генетиков, которое тщательно скрывалось и было засекречено. Что же это за открытие? Еще 150 лет назад проводились опыты скрещивания кобыл и зебр-самцов. Не произошло ни одного зачатия. Опыты были прекращены. И никто бы о них сейчас не вспоминал, если бы по прошествии нескольких лет не сбылось нечто из ряда вон выходящее. Те же самые кобылы стали рождать полосатых жеребят. И это по истечении многих лет после спаривания, не приведшей к зачатию и беременности. Научный мир был буквально ошеломлен. Удивительное явление было названо телегенией. Приставка «теле» означает действие на большом расстоянии или по прошествии времени, например, телевизор, телефон. Это явление описано Ледантеком в его книге «Индивид, эволюция, наследственность и неодарвинисты». Позже учеными было доказано, что эффект телегении распространяется и на людей, причем в гораздо более ярко выраженной форме, чем в мире животных. Но открытие телегения было спрятано от народа, так как приоткрывала таинственные завесы судеб множества великих людей. Для засекречивания телегения была найдена и даже внесена в энциклопедию удобная фраза телегения не подтвердилось. Как же влияет девственная чистота на здоровье поколений? Наши предки не знают научного ответа на этот вопрос. Но у них были примеры рождения от гулящей девушки плохого потомства. Поэтому нравственно падшую девушку считали испорченной, недостойной замужества. Связь девственности с качеством потомства смогли объяснить генетики, открывшие в прошлом веке решающее влияние на потомство женщины, ее первого в жизни мужчины. Именно он, первый мужчина, а не будущий отец ребенка, закладывает генофонд потомства каждой женщины, вне зависимости от того, когда и от кого она родит детей. Он, нарушивший девственность, становится как бы генным отцом будущих детей женщины, даже если не было зачатия или использовались противозачаточные средства. Физики объясняют это с позиций обмена торсионных энергий разных полюсов, участвующих при этом. Первый мужчина при первом половом контакте – это всегда неповторимый, сильный нервный шок для девушки, как бы это ни выражалось внешне. При этом происходит сильный разряд тонких энергий, их обмен и взаимодействие. Резко и навсегда меняется состав крови, несущий информацию в клетки всего организма, и там осаждается. Все, программа введена для исполнения. Должны ли девушки это знать, начиная интимную жизнь? Бесспорно. К сожалению, большинство женщин всех возрастов не осведомлено об этом наследственном таинстве. В итоге их первый мужчина оказывается не лучшим по набору физиологических и духовно-нравственных качеств. Именно этот мужчина, обычно не лучших качеств, заложил ее будущим детям сомнительную генетическую основу. Поэтому наши предки презирали оступившихся, потерявших девственность девиц, не позволяя на них жениться своим сыновьям. Уж слишком драматичными оказались последствия нравственной половой распущенности. Ослабление нравов до уровня, на котором нагулявшиеся до замужества девушки плодят впоследствии наркоманов, извращенцев, инвалидов, психически больных и массу подобных пустых оболочек. В США презрели нравственные нормы и телегению. И, поплатившись за это, получили вырожденческие формы в пугающих масштабах. Одних только наркоманов 55 миллионов, 70% гомосексуалистов. Сегодня в США, по данным известнейшего в мире доктора Кинси, в психиатрической помощи нуждается 37 миллионов американцев. Потому и родился спрос на девственниц. Пришло время спасать нацию. На фоне такого масштабного упадка спрос на девственниц воспринимается как защитная реакция общества на вырождение, которое надвигается с ужасающей быстротой. Эти ясно выраженные формы уже дали о себе знать и в других государствах, не исключая России и Украины. Если еще 3 года назад в России и в Украине было только 40 тысяч наркоманов, то сегодня их уже 10 миллионов. Пугающе быстро разрастается клан воров, насильников, извращенцев. Неблагоприятная наследственность этот клан только увеличивает. Можно уверенно сказать, что одна из определяющих причин кризиса – Это незнание женщинами в течение многих лет законов наследственности. Явление телегении существует и наказывает всех, кто игнорирует законы наследственности в угоду своей животности. Поэтому девушки, идущие с роковой легкостью на первую и, как правило, внебрачную связь с мужчиной, должны знать, этот первый мужчина заложит генофонд ее будущим детям, когда бы и от кого бы она впоследствии не родила своих детей. Специалисты, в частности, известнейший в мире ученый XIX века Ламброза, исследовав родословные книги множества известных и простых людей, доказали. Оказывается, положительные характеристики родителей передаются по наследству в меньшей степени, чем отрицательные. Более того, они передают болезни в усиленных формах. Сегодня, когда на душу населения, например, в России приходится 25 литров абсолютного алкоголя, девушкам особенно важно знать о последствиях интимной связи с подвыпившим мужчиной или алкоголиком. Оказывается, даже принятая для храбрости рюмка алкоголя может стать роковой для детей, рискнувшей на такую близость девушки. Последствия могут быть одинаковы. Провела ли она свою первую интимную ночь со слегка подвыпившим одноклассником или с завсегдатаем алкогольных заведений? При этом алкогольная порча может пощадить ее детей, но первая легкомысленная половая связь проявится в старости неполноценными внуками. Примеров, подтверждающих связь разных форм распущенности с рождением неполноценного потомства, огромное множество. Если бы люди не окутывали такой таинственностью вопросы зачатия и рождения и предупреждали бы детей об опасности половой распущенности и извращений так же просто, как об опасности обжечься огнем, тогда не было бы столь драматично нынешнее состояние человечества. Поэтому можно с уверенностью сказать, что восстановление здоровья любой нации лежит исключительно в восстановлении нравственных норм. Не решив эту задачу, ни одно государство не даст достойные кадры для выхода из глобального кризиса. В разгар Отечественной войны немецкий врач, обследовавший угнанных из СССР в Германию девушек в возрасте 16-20 лет, решил обратиться к Гитлеру с призывом немедленно начать мирные переговоры с нашей страной. Врача удивило, что 90% девушек были девственницами, и он писал Гитлеру, что невозможно победить народ с такой высокой нравственностью. Ведь каждая девушка – это будущая мать, а значит, она даст народу достойное потомство. Стройную, единую картину бытия дает нам живая этика. Это философско-этическое и духовно-нравственное учение. Новое и древнее одновременно, как сама жизнь. Оно дано землянам великим логосом Солнечной системы. Главная особенность учения в том, что оно дает конкретному человеку и всему человечеству истинные ориентиры в жизни. Мысль о том, что человек умирает вместе с телом, одно из величайших заблуждений нашего грубоматериалистического века. Как же может умереть яркий, богатый, действительно существующий, но незримый глазу внутренний мир человека, когда сбрасывает он свое временное физическое тело? Тело человека не человек, а только проводник духа, футляр, в котором он временно живет, чтобы накопить нужный опыт и знания для непрерывной жизни своей в беспредельности. Огромные энергии заключены в человеческой мысли. Сейчас уже наука начинает признавать мысли и эмоции человека тонкоматериальными. Что же должны сейчас делать люди, чтобы выйти из духовного кризиса и в дальнейшем раскрывать в себе те замечательные возможности, которые заложены в нас природой? Что должны делать люди? Каждый человек в первую очередь должен понять смысл своего существования, а поняв его, должен немедленно приступить к своему самосовершенствованию. Самое лучшее, что может сделать человек для себя и для общества, это улучшить себя и стать достойным родителем, учителем, воспитателем для своих детей. О детях и их воспитании очень много сказано в книгах живой этики. В чем же заключаются особенности и отличия подходов к воспитанию детей, предложенные в учении света? Дело в том, что появившийся на свет ребенок – это уже сложившаяся индивидуальность, имеющая опыт множества прошлых жизней и свои духовные накопления. Следовательно, воспитание – это продолжение процесса духовной эволюции человека, но отнюдь не его начало, как считала и до сих пор считает традиционная педагогическая наука. Посмотрим, что говорит о детях живая этика. И начнем с того периода, когда ребенок еще не появился на свет. Огромное значение для зарождения новой жизни имеет чувство любви, связывающее родителей. Когда из поколения в поколение люди любят, то есть ищут красоту отношений и чувство взаимности, то они вырабатывают тип, ищущий любви и способный на любовь, тип эволюционирующий, восходящий. Когда же из поколения в поколение люди сходятся как попало, без любви, без красоты, без чувства взаимности, или из расчета, из экономических выгод, в интересах дела, хозяйства, или же сочетаются лишь на основании физических влечений, когда наружность или шальная физическая близость решает легкомысленный брак, то все они теряют огонь любви. У них остается лишь животное половое чувство, безразличное и не служащее отбору, не только не сохраняющее и не улучшающее качество человека, но наоборот, теряющее его. Подобный человекообразный тип мельчает физически и нравственно вырождается. Беспорядочные, случайные совокупления, порождающие болезни, приводящие к дегенерации, являются нарушением космического закона. Такое совокупление должно презираться. Оно подобно воровству, предательству, убийству. Землянам необходимо понять божественность любви в ее высочайшем проявлении. И здесь, на Земле, искать ее отображение. И, конечно, даже само потомство, как плод высокой творческой любви, будет много выше потомства случайного хаотического совокупления. Необходимо четко осознать, что семья есть реальный инструмент формирования общества. Семьи гармоничные, возникшие по созвучию вибраций, привлекают к воплощению духов неизмеримо более высоких, нежели семьи, создающиеся в порыве низменного аспекта марсианской страсти. А это и определяет жизненный потенциал государства, его эволюционную доминанту. Роль и значение мужского и женского начала в семье одинаково ответственны, хотя существенно различны. Если рассматривать семью как единый организм, а именно так ее и нужно рассматривать, то можно сказать, мужчина – это ум семьи, женщина же – ее сердце, ее ведущее духовное начало. Именно женщина в первую очередь призвана явить в семье пример нравственности, любви и верности, терпимости и миротворчества и увлечь своим примером других членов семьи. Велика и прекрасна роль женщины, жены, вечной спутницы мужчины. Потому грустно видеть, как во многих семьях идет часто неутихающая борьба за власть. Вряд ли можно вообразить более отталкивающее явление, нежели женщина, проявляющая в семье черты диктатора. Чем больше между членами семьи непонимания, конфликтов и раздоров, тем более вероятно, что духовные аспекты общения будут отключены, а взаимодействие будет происходить только на низшем астрально-физическом уровне. Еще одно важнейшее назначение женщины – охранительное. Вот как об этом пишет наш современник и соотечественник Валентин Распутин. «Мира ткущая, так издавна называли женщину. Призванная давать жизнь, она призвана была создавать вокруг себя такие условия, такой мир, чтобы произведенная ею новая жизнь могла развиваться правильно. Охранительность – вот сущность женщины. Уют, тепло, ласка, умерение, утоление, верность, мягкость, гибкость, милосердие – вот из чего женщина состоит. Николай Константинович Рерих, великий ученый и философ XX века, действительный и почетный член многих академий и научных организаций во всем мире, писал: «Когда в доме трудно, тогда обращаются к женщине. Когда более не помогают расчеты и вычисления, когда вражда и взаимное разрушение достигает пределов, тогда приходят к женщине. Когда злые силы одолевают, тогда приходят к женщине. Когда расчетливый разум оказывается бессильным, тогда вспоминают о женском сердце. Истинно, когда злоба измельчает решение разума, только сердце находит спасительные исходы. А где же то мужество сердечного огня, которое сравнится с мужеством женщины у края безысходности? Какая же рука заменит успокоительное прикосновение убедительности женского сердца? И какой же глаз, впитав всю боль страдания, ответит и самоотверженно, и во благо? Не похвалу женщине говорим, не похвала то, что наполняет жизнь человечества от колыбели до отдыха. Духовная семья является крепостью. Никакие попытки разрушить ее извне не страшны. Семье нужно бережно хранить свой внутренний уклад от постороннего праздного или враждебного влияния. Чтобы внешний психоэнергоинформационный обмен происходил успешно в семье, надо знать, что семья – не случайная комбинация судеб и характеров, которая соединила ее членов в единый организм. Потому необходимо соблюдать особую бережность и терпение. Допущение семейных конфликтов есть прямой путь к нарушению душевного равновесия у членов семьи, а это ведет к различным заболеваниям. В чем же заключается счастье семьи? Сначала двое дарят свою любовь друг другу. Позже они одаривают этой взаимной любовью своих детей, как бы жертвуя часть своей взаимной любви детям. И эта жертва увеличивает их счастье. Давно известно, что в семьях, где не любят детей, несчастны не только дети, но и их родители. Но даже если все члены семьи любят друг друга, то для полноценного счастья этого тоже мало. Семья не должна быть замкнута сама в себе, не должна жить без труда и забот, не думая о благе других людей. Гармоничные, счастливые семьи являются редкостью. С глубокой скорбью приходится отмечать ускорение духовного падения человечества. Добрачные половые связи стали обычным явлением. В подобных условиях трудно говорить об основах построения истинной семьи. У нас на планете есть замечательные примеры служения человечеству. Это семья ученых Пьера и Марии Кюри, супругов Кирлиан, семья Рерихов, которые всю свою жизнь, помогая и поддерживая друг друга, трудились на общее благо. Огромная заслуга их перед человечеством в полной мере еще не осознана людьми. Для мужчины и женщины, посвященных в духовные знания, создание ребенка имеет бесконечно более прекрасный смысл и большее значение, нежели для незнающих. Для отца и матери, знающих, что душа ребенка существует до своего рождения, зачатие становится священнодействием, призывом души к воплощению. Потому грубые и развращенные души к воплощению привлекают к себе души темные и злые, тогда как нежные и чистые матери привлекают к себе чистые души. Представим себе пару, которая в один из субботних вечеров после хорошей выпивки, ссоры, а может быть и драки, ищет примирение в постели. Они сильно рискуют создать существо, предрасположенное к похоти, к насилию, поскольку ему передались соответствующие вибрации родителей. С другой стороны, представим пару, которая вступает в интимные отношения, испытывая глубокое чувство любви друг к другу и полностью сознавая важность переживаемого момента. До этого они читали хорошие книги, вместе смотрели хорошие картины, слушали прекрасную музыку. Все это повлияло на качество их вибраций, которые стали намного выше и сильнее тех, что были присущи им от природы. Данная пара имеет все шансы на рождение гармоничного, здорового ребенка. К чему веками устремлена душа девушки, отдавшей себя во власть любви? Господи, пошли мне чудо, дитя! А чему молится сегодня иная? Господи, пронеси мимо беременность и венерические болезни. А тут еще спит на наши головы. И вместо гармонии душ и тел, связанных чувством любви, страх, отчуждение, дисгармония. Чтобы рождать здоровое, сильное физически и духовно человечество, каждому мужчине и каждой женщине следует сохранять энергию для формирования внутриутробного ребенка. В момент зачатия мать и отец играют одинаково важную роль. Однако на протяжении последующих 9 месяцев главной исполнительницей таинства воплощения становится мать. Слова «мать», «матушка», «материя» имеют один корень, потому что в древности уже хорошо сознавали, что именно женщина и только она обладает властью над живой материей ребенка. Эта власть настолько велика, что она может уменьшить влияние негативных и усилить воздействие положительных факторов при формировании будущего генетического капитала ребенка. Казалось бы, какое отношение имеет к нашей теме ненормативная лексика, то есть матерная ругань? Сегодня матерная ругань превратилась чуть ли не в национальную гордость. Многим кажется, что в крепком слове вообще нет ничего страшного. Однако это совсем не так. Группа ученых Российской академии наук под руководством академика Петра Горяева пришла к ошеломляющим выводам. Оказывается, с помощью словесных мыслеобразов человек способен создать или разрушить свой генетический аппарат. Оказалось, что тайна сия была скрыта в ДНК. Выяснилось, что ДНК содержит наследственную информацию не только в химических соединениях, но и в биофизических полях, образующихся вокруг хромосомы. Мало того, молекулы ДНК способны обмениваться информацией с помощью электромагнитных волн, в том числе акустических и световых. Другими словами, ДНК слышит нашу речь и даже воспринимает смысл текста. А к получаемой информации далеко не безразлично. Одни сообщения ее оздоравливают, другие травмируют. Слова молитв, например, включают резервные силы генетического аппарата, тогда как проклятия разрушают волновые программы, отвечающие за нормальную работу организма. Не исключено, что и в этой связи за последние 20 лет в нашей стране в 10 раз возросло число детей с отставанием в умственном и физическом развитии. Около 80% новорожденных страдает теми или иными заболеваниями. И только, вдумайтесь, только каждый 10-й выпускник школ практически здоров. Больше всех от ругани страдают дети, ведь поля их ауры только формируются и очень уязвимы. Метод кирлиановской фотосъемки ауры ребенка, отец которого постоянно ругается матом, выявил. У ребенка вообще нет свечения эфирной ауры. Ребенок как будто мертвый. От матери зависит, каким полем своей ауры она окружает своего ребенка. То такое тело физическое она ему и построит, чтобы все способности и потенциальности могли проявиться и действовать в будущей его жизни. Или же из-за неправильного поведения матери во время беременности ребенок не сможет выявить свои духовные накопления. Часто такое несоответствие приводит к уходу рожденного ребенка в мир иной, то есть построенное физическое тело матерью ребенка слабое и нежизнеспособное, а семя отца, посаженное в материнское лоно, не имеет силы и энергии для взращивания и развития этого ребенка, поскольку отец израсходовал эту силу, начав раннюю половую жизнь с частыми половыми контактами. Аура будущей матери, то есть энергетическая оболочка, необыкновенно изменяется с первого же дня зачатия. Еще накануне ей присущи спокойно пульсирующие движения психической энергии. В день же зачатия, в месте зарождения новой жизни, а именно в лоне матери, возникает самостоятельный центр, изливающий мощную психическую энергию. Психическая энергия – это высшая энергия, пронизывающая все сущее. Радиус ауры однодневного зародыша достигает в среднем от 80 сантиметров до 1 метра. Сильнейшим образом изменяется энергетика глаз будущей матери. Но самым чудесным образом преобразуется психическая энергия, излучающаяся из ее сердца. Энергия, подобная той, которую излучают египетские храмы, пирамиды и фигура сфинкса, зафиксированные на фотографиях современными приборами. По мере углубления научных исследований выяснилось, что качество психической энергии новой жизни не всегда столь высоко. В отдельных случаях сердце будущей матери не осеняется высоким дыханием. Как, казалось бы, краток период жизни ребенка в утробе матери, всего каких-то 9 месяцев, но за ними стоят миллионы, если не миллиарды лет биологического времени. В них, в 9 месяцах, сконцентрированы все этапы развития жизни, вся история человечества. Вот почему так важно наполнить эти месяцы гармонией чувств матери, из которой возрастет гармония чувств ребенка. Очень часто родители в сердцах восклицают: «Ну откуда взялось это в ребенке? Почему он такой?» Сегодня, наконец, у каждого из нас появилась возможность разобраться в истоках. Уже не вызывает сомнения, что многие черты характера будущего человека формируются в процессе внутриутробного периода, ибо новорожденный к моменту своего появления на свет уже прожил 9 месяцев, которые в значительной степени определяют направление его дальнейшего развития. Способность к добру и сопереживанию, чувство любви или неприязни, спокойствие или агрессивность, как и многие другие свойства личности, раскрываются в человеке с момента его зачатия. Елена Ивановна Рерих, выдающийся философ планеты, говорит: «Дух получает связь с плодом с момента зачатия и начинает постепенно входить в него на 4-м месяце, когда образуются нервные и мозговые каналы». Эмбриональная педагогика, педагогика еще не родившегося ребенка, заявляет о себе все с большей силой. Психологи и психиатры Франции во главе с президентом Национальной ассоциации пренатального, то есть дородового воспитания, мадам Андре Бертин, выявили один существенный фактор – это качество эмоциональной связи, существующей между матерью и ребенком. Опрос 500 женщин показал, что почти 1/3 из них никогда не думала о вынашиваемом ребенке. Дети, которых они произвели, имели вес, не достигший средних показателей. У детей наблюдались серьезные нарушения в пищеварительном тракте, а также нервные расстройства. Они испытывали трудности в процессе адаптации к окружающим и к жизни. В начале 80-х годов 20 века внимание многих ученых привлекла монография ученого-психиатра из Торонто Томаса Верни «Скрытая жизнь ребенка до рождения». В 1983 году этот ученый организовал проведение первого американского конгресса по пре- и перинатальному воспитанию, то есть дородовому и послеродовому воспитанию. В работе Конгресса приняли участие многие специалисты из европейских государств и Канады. Был сделан ряд интересных сообщений о взрослых, причиной страданий которых была сохранившаяся в подсознании информация о событиях, проходивших во время беременности с матерью. Рассмотрим в качестве примера случай с мужчиной, который испытывал внезапное появление жара, сопровождавшееся страхом смерти. Психолог ввел его в гипнотическое состояние и прокрутил в обратном порядке всю его предыдущую жизнь. Вспоминая 8-9 месяцы внутриутробного развития, этот человек чувствовал себя абсолютно нормально. Когда подошла очередь 7 месяца, его голос вдруг резко прервался, лицо исказило гримаса ужаса, появилось ощущение внутреннего жара. Психоаналитик прекратил работу, сняв гипнотическое воздействие. Беседа с матерью поставила все на свои места. Женщина призналась, что на 7 месяце, будучи в состоянии депрессии, она пыталась прервать беременность, парясь в горячей ванне. С тех пор прошло 30 лет. Мать забыла о трудном периоде. Однако клеточная память сына сохранила не только чрезмерное ощущение жара, но и мысли о смерти, которая присутствовала в сознании матери. Именно это и явилось причиной страданий уже взрослого человека. Не может и не должно быть случайных беременностей. «Ребенок должен быть вымолен», – писал выдающийся индийский мыслитель, подвижник и просветитель Вивекананда. То есть ребенок должен быть ожидаем, желаем, любим. Внутриутробное становление – это прежде всего запечатление душевных сил матери, ее духовного состояния, которое проявляется в отношении к отцу, к детям, своим родителям и другим людям. Ребенок внутренним духовным зрением запечатлевает состояние души матери. Когда идет злоба на мать, ответить можно по-разному. Злобой или терпением можно покрыть злобу прощением или даже больше любовью. А иногда терпела и терпела, пока были силы, потом сорвалась в состояние душевного дискомфорта, бессилия, отчаяния, сорвалась в досаду, обиду, раздражение, гнев. Такое состояние скудости сил, душевной скудости, запечатлевается в ребенке неспособностью любить, заботиться и терпеть. Именно неправильное поведение матери, ее излишне эмоциональные реакции на стрессы, которыми насыщена наша тяжелая и напряженная жизнь, служат причиной огромного числа послеродовых заболеваний, неврозы, многочисленные аллергические недуги, отставания в умственном развитии и многие другие патологические состояния. Здесь скептически настроенный слушатель может усмотреть неразрешимость ситуации. Действительно, можно ли избавить мать и дитя от влияний исковерканной окружающей среды, от социальных и экономических потрясений, общественных эмоций, пожирающих душу и тело? Однако следует особо подчеркнуть, что все трудности вполне преодолимы. Если будущая мать осознает, что только она служит ребенку средством лучшей защиты, для которой неисчерпаемую вселенскую энергию дает ее любовь. Каждой матери хочется, чтобы ее ребенок был великим. Но нужно помнить, что для этого сама мать должна находиться на должной высоте. Для этого самой матери нужно совершенствовать прежде всего себя, осознав свое достоинство, свое великое назначение. Во время внутриутробного развития плод черпает из энергетических запасов матери жизненные силы, необходимые для его питания в течение 9 месяцев. Энергии, получаемой от усвоения пищи и питья, недостаточно, чтобы обеспечить жизненной энергией растущий плод, который мать вынашивает. Как хотим мы всегда, чтобы дети понимали нас с полуслова, чтобы прислушивались к нашей мысли, к нашему взгляду. Но ведь этот контакт закладывается еще до рождения ребенка. Томас Верни, ученый-психолог, подчеркивает, что матери, любящие и имеющие хороший эмоциональный контакт со своим ребенком, рождают более уверенных в себе и более защищенных детей. Развитие ребенка целиком зависит и связано с поведением, образом жизни, мыслями и чувствами матери и отца. Кровь матери несет плоду в своих потоках солнечную прану из всего, что она съела, выпила, вдохнула, а также энергию мыслей и чувств как матери, так и отца. Ребенок весь период беременности полностью зависит от всех вкусов будущей матери. Вот почему так важно выбирать чистую пищу, чистое питье, чистые красивые чувства, красивые картины, красивые музыкальные звуки. Кровавые сцены в современных фильмах и животный секс, грубая и психоразрушающая музыка современных музыкальных групп не должны касаться органов чувств будущей матери. И, конечно, в осуществлении прекрасного должен помогать отец будущего ребенка. Отношение к жене, к ее беременности, к ее ожидаемому ребенку – один из главных факторов, формирующих у будущего ребенка ощущение счастья и силы, которые передаются ему от уверенной в себе спокойной матери и любящего отца. Несмотря на занятость, родители всегда могут найти время для свидания со своим будущим ребенком и для разговора с ним. Именно в этот момент они могут рассказать ему о том, с каким нетерпением ждут они его появления на свет, и каким здоровым и красивым, великодушным и сильным они хотят его видеть. Природа отблагодарит родителей за их сознательные усилия. Одной из форм этой благодарности будет здоровый и крепкий малыш. Для древних цивилизаций высокая значимость периода беременности была непреложной истиной. Египтяне, индийцы, кельты, африканцы и многие другие народы разрабатывали свод законов для матерей, супружеских пар и общества в целом, которые обеспечивали ребенку наилучшие условия для жизни и развития. Более 1000 лет назад в Китае существовали пренатальные, то есть дородовые клиники, где будущие матери проводили период беременности, окруженные покоем и красотой. Если бы вместо увеличения числа тюрем и больниц правительства всех стран попытались устранить или смягчить последствия убогой и тяжелой жизни, обратившись к первопричине и больше заботясь о беременной женщине, которой следует разъяснить ее роль и создать условия, необходимые для реализации возложенных на нее задач, то мы могли бы получить более хорошие результаты при меньших финансовых затратах. Всего через несколько поколений нам удалось бы значительно уменьшить число детей с физическими недостатками, а также преобразовать в лучшую сторону физическое состояние и психику как мужчин, так и женщин. И тогда каждый, став сильнее, устойчивее и увереннее в себе, став более открытым для других и для проявлений самой жизни, каждый может надеяться на создание светлого мира на планетарном уровне, где любой человек найдет свое место и будет счастлив. Мечта. Но она может стать реальностью завтра, если каждый мужчина, каждая женщина направят свои усилия на ее конкретное воплощение. Все древние учения единогласно говорят о вреде курения, алкоголя. Также учения света советуют полное воздержание, отказ от интимных отношений на весь период беременности. Воздержание становится понятным, если рассматривать органы воспроизводства только как творческую лабораторию, но отнюдь не для удовлетворения низменных инстинктов. В начале XX века было написано несколько серьезных исследований на тему о важности воздержания для сохранения здоровья женщины и ребенка в период беременности. Наш современник, профессор Аршавский, в книге «Очерки по возрастной физиологии», настоятельно подчеркивая уязвимость ребенка в первые месяцы внутриутробного развития, Аршавский говорит, что половая жизнь во время беременности – сильнейший стрессовый фактор, категорически недопустимый. Профессор утверждает, нарушается плацента, а это крепостная стена, которую природа построила для охраны плода от всяких вредных воздействий извне. От мужа, отца будущего ребенка, требуется воздержание лишь в течение нескольких месяцев, и это в силах всякого человека, серьезно относящегося к своим семейным обязательствам. Молитва будущей матери, обращенная к Творцу, словесная или молчаливая, поможет сохранить чистоту и святость материнства. Молитва наполняет организм благодатью, психической энергией. Она сильнее всех витаминов, ибо витамины – лишь наиболее грубая часть этой божественной силы. Молимся звуками и образами красоты, так заповедано в учении живой этики. Нередко можно услышать, как будущие мамы охотно рассказывают о своих недугах и трудностях вынашивания ребенка. Хочется предостеречь их. Говорить о болезнях можно только лечащему врачу. Чем глубже человек реагирует на слово, окрашенное отрицательными эмоциями, тем прочнее закрепляется рожденный им рефлекс. Вот родился человек, и ему дают имя. Смысл имени играет важную роль в человеческой жизни. Священные имена богов, праведные имена пророков и святых могут производить чудеса. Имя имеет большее значение, чем фамилия. Сокращенные имена часто уменьшают действие имени. Имя – это информационное ядро данной личности. Отчество подчеркивает в имени духовную связь с отцом. Фамилия – это связь с родом. Знания о смысле имен могут помочь родителям, раздумывающим, какое имя дать своему младенцу. Все знают, плохо, когда мать кормит ребенка нервным молоком. Малыш беспокоен, часто плачет, у него рвота, так как молоко содержит яд, и он, младенец, защищается. Младенцы заражаются страхом и ненавистью от окружающих быстрее, чем корью или другим инфекционным заболеванием. Вирус страха проникает глубоко в подсознание и остается до конца жизни. К счастью, дети способны подхватить и любовь, и доброту. И если вы заполнили ванну для купания ребенка, не бойтесь, что он простудится и заболеет. Мысленная установка матери, данная в воде, может реализоваться. Лучше улыбнитесь в воде, опустите туда руки и скажите: «Свет и любовь тебе, мой малыш». Как ни странно, у тревожных матерей часто бывают неблагодарные дети. Заботливо тревожные матери бывают очень агрессивны по отношению к своим детям. «Не ходи туда», «Не трогай, поранишься». Если эти запреты нарушаются, реакция у матерей одна – отшлепать ребенка, накричать на него. Врачебно-психологическая статистика свидетельствует, дети тревожных родителей в среднем в 4 раза чаще болеют, чем дети спокойных, уравновешенных родителей. Обычно в поликлинике все стены увешаны инструкциями, как мыть, как кормить ребенка, как растить материнскую любовь и как детскую любовь к матери. Об этом ни слова. Разумеется, должны быть чистые пеленки и полноценное питание, и свежий воздух, и водные процедуры. Но все это не должно затмить человеческих отношений. Уродливый перекос в сторону заботы прежде всего о внешних, плотских потребностях организма малыша порождают уродство материнского отношения к ребенку. Каждая мать, подходя к колыбели ребенка, скажет первую формулу образования: «Ты все можешь». Ненадобны запреты, даже вредные, не запрещать. Но лучше отвести внимание на более полезное и привлекательное. Родителям хочется, чтобы дети быстрее развивались, и это хорошо. Можно ли учить иностранному языку с 2 лет? Можно, хоть с момента рождения. Но все-таки самое главное – это движение души, а не интеллектуальной головоломки и не подтягивания на турнике. Давайте же развивать в ребенке человечность. Часто мы задумываемся, почему у нас такой ребенок? Наш ребенок – это почти живой оттиск того, что существовало в нас самих. Через детей родителям дана возможность познать себя. Любите ли вы своего ребенка? Чувствует ли ребенок, что вы его любите не только тогда, когда он этого заслуживает, а всегда, независимо от его поведения? Спросите самого себя, ласкается ли ребенок к вам, а вы к нему? Не прогоняли ли вы его, когда он хотел приласкаться? «Ах, у вас картошка подгорала». Все духовные направления и стремления, а также творческие способности закладываются в самом раннем возрасте. Поэтому так важен семейный период жизни ребенка, то есть период до поступления его в школу. Примерно к 7 годам в сознании маленького человека закладываются личные нравственные основания, понятия добра, правды, сострадания и помощи другим. То, что дается в самом начале жизни, запечатлевается в человеке навсегда. Вот почему особенно должны мы следить за первым 7-летием ребенка. После 7 лет уже многое потеряно. Здесь роль и значение матери трудно переоценить. Разве не мать закладывает первые зерна сознательной жизни ребенка? Писала Елена Ивановна Рерих, выдающийся мыслитель, автор почти 200 философских работ. Разве не мать дает направление и окраску, или качество всем его стремлениям и способностям? Но мать, лишенная культуры мысли, этого венца человеческого существования, может способствовать лишь развитию низших проявлений человеческих страстей. Пока человек мал, душа его восприимчива к добру и справедливости в такой же мере, как ко всему дурному и злому. Родителям следует помнить о свойстве детской души перенимать и подражать родителям. Родители должны быть воплощением добра, символом защиты и помощи. Перемены в поведении матери, она то ласково и доброжелательно, то раздражительно и нетерпеливо, ребенок переживает, конечно, обостренно и по-своему протестует. Обида не пройдет бесследно для характера, который только-только складывается, если мать не приложит максимум усилий для восстановления эмоциональных контактов. А для этого надо самой матери изменяться, то есть воспитать в себе терпение, спокойствие, любовь. То, что не усвоено с ранних лет, может быть, разумеется, приобретется позже, но ценой уже личного горького опыта, иными словами, ценой ошибок, нравственных потерь и запоздалого раскаяния. Дети, враждебно относящиеся к окружающим, не умеющие мирно, спокойно общаться, это дети, которым плохо. Они живут в своем мире, чувствуют себя нелюбимыми и незаслуживающими любви. Их отношение к людям вызывает ответную реакцию, от которой они сами же часто страдают. Будьте внимательны к фантазиям своих детей. Если вы часто разговариваете с ними, интересуетесь их внутренним миром, то выдумки их не будут держаться от вас в тайне. Если в придуманной вашим ребенком стране бушуют войны, совершаются казни, свирепствуют ураганы, это чаще всего говорит о душевном неблагополучии ребенка, о его протесте, возможно, против вашего чрезмерного давления. Считается само собой разумеющимся, что люди, имеющие детей, способны их воспитывать. Но очень часто дело обстоит совсем не так. Дети часто воспитывают себя сами, как могут. И однажды, в свою очередь, обзаведясь детьми, остаются такими же неподготовленными к делу воспитания, как и их родители. Ученый-психолог Прескотт провел социально-психологические обследования родителей, которые бьют своих детей. Интересные результаты. Это исследование выявило одну общую черту таких родителей, независимо от их социально-экономического положения. Все эти родители в детстве были лишены материнской ласки и нежности, хотя материальные условия и физический уход за ними были в пределах нормы. Они также отмечали безрадостное детство. Эта недостаточность материнской ласки прослеживается, обратите внимание, прослеживается в трех поколениях родителей, бьющих детей. Наверное, большинство родителей удивятся вопросу: «Вы любите своего ребенка?» «Конечно, а разве может быть иначе?» Но родительская любовь бывает разная, и, следовательно, разным будет воспитание. Детям недостаточно забот об их физическом благосостоянии. Им нужно питание духовное. Такое питание приносят родители духовно богатые, во имя этой любви, работающие над собой, совершенствующие себя и гармонизирующие свои отношения с близкими. Каждый человек рождается с определенной миссией. В одной жизни мы приобретаем один опыт, в другой – иной. С раннего детства во многих детях формируются определенные способности, особенности. Одних влечет к музыке, других – к рисованию, третьих – к ремеслу, четвертых – к математике. мужества, способности к языкам, математике, музыке и другим видам искусства и вообще все свойства человек приносит с собою из прежних жизней. Будут говорить, что это не так, что от родителей наследуются эти свойства. Но можно спросить, от кого наследовал свой талант Пушкин, или свой гений Ломоносов, или свою мудрость Платон? Гениальность по наследству не передается. Человек приносит ее с собою из прежних своих жизней. Таким образом, свойства характера и способности, склонности, слабости и пороки – все это накопление прошлого. Дух нерушим, бессмертен и вечен, независимо от того, осознает это физический человек или нет. Нужно следить за такими самостоятельными склонностями. Они могут показать дарования, которые могут исказиться в безобразном воспитании. Особенностью первого семилетия жизни ребенка является то, что он живет одновременно в двух мирах. Многие дети до 7 лет видят образы тонкого мира. Они могут помнить о своем прошлом воплощении и о пребывании в мире тонком. Тонкий мир планеты – это невидимый нашему физическому зрению громадный мир. С самых ранних лет у детей должно складываться понимание непрерывности жизни. Нельзя калечить детское сознание заблуждениями о смерти. Не умирание, а переход в тонкие миры, то есть не прекращение существования, а его продолжение, но в другой форме. Мы должны объяснить ребенку, что смерти нет. Есть лишь переход в иное состояние жизни. Особенно вредно, когда невежественные родители начинают уверять ребенка, что нет ничего, кроме физического мира. Такое зерно отрицания затемнит всю жизнь и надломит сознание. Ребенок отлично знает сам, что везде есть что-то невидимое. Он видит многие образы, и даже огненные, то есть образы из наиболее тонких сфер надземного мира. К ребенку приходят играть невидимые дети и взрослые, а невежественные врачи начинают заливать эти прозрения бромом, как бы запечатывая крылья свинцом. Но не яды помогут. Только толковое объяснение действительности сделает детей здоровыми. В наше время особенно важно уберечь детей от разложения сознания, от нравственной деградации. В живой этике говорится: «Уберегите детей от всего ложного, уберегите от дурной музыки, уберегите от сквернословия, уберегите от ложного состязания, уберегите от утверждения самости, тем более, что нужно привить любовь к непрестанному знанию. Мускулы не должны забивать ум и сердце. Человек развивается не тем, что попирает слабых, но тем, что заботится о них, покровительствует, помогает им, проявляет терпимость, сердечность, сострадание, постоянно совершенствует себя. Восполнить упущение семейного воспитания в зрелом возрасте, как правило, никому не удается. Взрослый человек меняется редко и только в результате самовоспитания. В новой, 6-й расе, время которой приближается, люди также будут создавать семьи. Одно из условий семьи новой расы – это совместный духовный путь супругов, следуя которому в жизни будет осуществляться предельно возможное воздержание. Тогда нерастраченная энергия, или, как ее называют, психическая энергия, будет направлена на самое насущное дело – воспитание и образование молодых душ, строителей будущего нового мира. Ведь столько можно сделать в этой области. Воспитание есть творческий процесс. Он не терпит шаблонов. Поэтому живая этика, учение космической мудрости, избегает давать готовые рецепты и приемы. Она вооружает нас знанием особенностей духовной эволюции ребенка и дает общие подходы, основанные на знании законов космической жизни. Главную цель воспитания глубоко выразила Елена Ивановна Рерих. «Самое великое облегчение и благо, которое родители могут дать своим детям, это вооружить их всеми средствами для успешной жизненной борьбы и дать им понимание назначения или смысла жизни, ими проходимой». Обращаясь к женщинам-матерям, Николай Константинович Рерих, известный художник, академик, писал: «Вы скажете детям первое слово о красоте. Вы сможете уберечь их от разложения. Вы скажете малым о преимуществах духовных ценностей. Вы произнесете священное слово «культура». Если бы мать сразу понимала, что ее дети — это только данные ей на хранение сокровища, она бы, видя в них Божий дар, который она должна вернуть усовершенствованным, не себя бы в них искала. Искала бы в них ту силу высшей, единой любви, которая творит все во всей Вселенной. Мать — это любовь, а не гроза. Мать — защита и помощь, а не наказывающая рука. Мать — радость, а не слезы. Мать — первое и последнее светлое явление, которое уносит ребенок с земли. Уберегите детей от всего низкого. Уберегите от дурной музыки. Уберегите от сквернословия. Уберегите от всего ложного, и мир преобразится.